Сережа пастушок, поиграем мы.
Грай мне дров, Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 16 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорре,
и Сергей Даренко, доброе утро.
Здравствуйте, пишут Санса Кнорре. Санса, да-да-да, Санса Кнорре с нами, это правда.
Я не буду спойлерить, Сергей еще не посмотрел.
Я не посмотрел 10-ю серию. Хотите, я вам ее расскажу? Ну, хоть чуть-чуть. Я нет? Ну, напишите. А? Я знаю. Значит, слушайте, мне Санса рассказала кое-чего. Скажи, Сансу не спасли, значит, в результате.
Она
спаслась!
Ну, вроде как, непонятно, там они спрыгивают вместе с Вонючкой, они спрыгивают со стены.
То есть Вонючка наконец-то
проявил свои какие-то качества.
Слава богу, я все время надеялся на Ваню, потому что там реально больше не на кого было надеяться. Абсолютно, конечно. Станис Баратион, конечно, просто отстойный придурок после того, что он вытворил в 9-й серии. Все, мы больше на него не надеялись и так далее. Хорошо. Слушайте, то есть я сегодня посмотрю, я надеюсь, все эти «Кураж Бомбей» и так далее, кто там «Лост-фильмы» сделают, наконец, дубляж, потому что я не хотел смотреть на английском, число, я хотел на русском. Да, вы знаете, сегодня утром меня потрясла новость вот о чем. Новость на самом деле о том, что это новость, что Жанна Фриске кумир какого-то колоссального числа людей. Я не знал. Среди нас живут скрытые авторитеты. Скрытые авторитеты, какие-то невероятные. Молчите, не рассказывайте, говорит 77-й. Да, все, давайте. Значит, я хотел спросить. Скажите, пожалуйста, а для вас Жанна Фриске, ну, в смысле, вы любили Жанну Фриске? Любили, потому что она умерла? Вы любили Жанну Фриске? Да, 134, 21, 35. Нет, ну, это не значит, что не любили. Просто, ну, как-то по нулям, да? По нулям или как-то так. 134, 21, 36. Вы любили Жанну Фриске? 134, 21, 35. Ну, как-то... Нет. Наверное, нет. 134, 21, 36. Потому что я не мог ее любить, потому что я не знал ее существования.
Знаете, вот Сергей, да. Я думаю, что ее полюбили в основном после ее появления в различных телепроектах, типа «Последний герой», ну, там еще всякие ледовые вот эти вот истории. Вот. Оказалось, что она симпатичный человек, на самом деле.
Неплохой
вот.
Значит, человек.
Да, а ее творчество, ну, я думаю, что это в основном люди,
потому которые... Потому что я сегодня специально, я не знал ее существования. Понимаете, как это происходит?
Я помню, в школе мы блестяще
умер
слушали.
Умер человек, классе. И я, наконец-то, тогда услышал, узнал о ее существовании. Я слышал, что-то какое-то Жанне собирали деньги на лечение.
Да.
Но это было сколько-то лет, может быть, год назад, может быть, чуть больше. И я подумал, что... ну, и как бы я пропустил это мимо ушей. Ну, в смысле, собирают. Ну, и как бы молодцы, и все. Ну, и собрали, ну, и полечили. И кажись, какая-то была информация, что и вылечили, и слава богу. Ну, и молодцы, и все.
Да.
Это она или нет?
Нет.
А сейчас, когда она появится, скажи.
Ой, какой флешбэк просто. Ой. Седьмой класс мой.
Серьезно? А сейчас она, наверное, появится в припеве. Мне кажется, в припеве я бы появился уже, если бы я был с ней там где-то. Сейчас она уже в облаках. Лала, для любила Лала, вот здесь, для любила Лала. Лала была необходима, скажем. Ляжки либидные такие. Ну, в смысле, у всех баб здесь. Я не говорю о покойнице. Я говорю, что все дамы в этом клипе обладают либидными ляжками.
Так, видимо, она в третьем куплете будет, наверное.
Ну, может быть. Сейчас мы можем промотать, пожалуйста, до нашей...
Вот.
Это она?
Да.
А что она темненькая сделалась вдруг?
Она всегда...
Сейчас.
Она всегда была темненькая.
Для любила Лала. Вот как это было. Для любила Лала. Ну все, хватит. Значит, я обнаружил простую вещь. Сейчас я вам скажу голосование. Для любила Лала. Сейчас.
Кстати, она снималась в «Дневном и ночном дозорах». Еще
ну, вот.
О чем говорят мужчины.
Скажу, что я смотрел эти фильмы. И каждый из них минут по 10.
Я не смотрю.
Нет, я обнаружил меткость. Я должен сказать, что один из них я смотрел в декабре 2004 года в Гакиеве, где я делал маленькие революции. Вот. И должен вам сообщить, что был у меня какой-то из дозоров еще тогда на дисках на DVD. Вы можете себе представить древность какая?
Что-то вспоминаю такое, да.
Диски были DVD, и в компьютере был привод DVD.
Господи.
Я вам больше скажу, это был компьютер Apple Macintosh 17 дюймов. Я возлежал и смотрел минут 10, после чего запулил в корзину для бумаг и попал. Вот что вызвало тогда мое восхищение мною. Я сказал, боже, какой я гений. Я попал в корзину для бумаг, которая стояла в дальнем углу комнаты. Вот. И туда же пошел и ночной дозор прямо вообще без просмотра. Какой-то из дозоров я смотрел 10 минут, а другой я смотрел 0 минут. Ну, ничего, ну, это не страшно. Хорошо, скажите, пожалуйста, сейчас мы остановим. 39%, господи, 39%. Действительно ее любили, видите, ее любили. Значит, она клевая. Я должен сказать, что на фотографиях Жанны Фриске у нее очень открытые и очень, вызывающее доверие глаза, вызывающее доверие. Вот у нее лицо и глаза вызывают доверие. Человек, с которым, наверное, клево общаться. Ну, может быть.
Я вполне допускаю.
Да?
Ну, во всяком случае, в каких-то интервью, то, что я видела по телевизору там несколько раз, она мне очень была симпатична.
Хорошо. Значит, это дело так, да. Я просто убираю. Простите, мне надо убрать отсюда все эти ее клипы, чтобы она вдруг... Любила Лала, не закричала посереть программы. Сейчас, ага. Спасибо, все зачистил. Хорошо, ритуал про могилы. Слушай, как интересно. Сегодня обращал. Ритуал вводит мертвый сезон, когда будет подороже копать могилы. Я все время сокрушал, кстати говоря, я тоже. Действительно, я вообще всегда не понимал этого. Если серьезно, потому что как вот в минус 20 можно копать?
Действительно. Легко, кстати, абсолютно. Они там так шуруют, я вас уверяю. Прямо это у них...
Когда дедуль мой помер в 93 года... Значит, он умудрился это сделать в конце ноября, когда в Донбассе, в солнечном, где, не знаю, все время прекрасный климат и все. Значит, там было минус 23. И я был озадачен невероятно, потому что я думал, а как же выроют могилу или оставят до весны дедулю? Ну, в смысле, что, можно же подморозить как-то? Нет, нифига, откопали прямо мгновенно. Какие-то люди с виду забулдыги.
Да, мгновенно.
Забулдыги. А как они это делают, я не понимаю. Госучреждение «Ритуал» монополист на похоронном рынке Москвы повысило цены на свои услуги. Некоторые из них подорожали на 17%. Кроме того, стоимость будет зависеть от сезона. Дороже всего обойдутся похороны зимой. Сейчас задолженность «Ритуала» перед контрагентами составляет 0,5 миллиарда рублей. Какой ужас. Вы не хотите умирать, москвичи? Не хотите. И люди из-за этого, понимаете, страдают. 0,5 миллиарда рублей не сходятся в экономике. Ну как вы? Ну что, совесть потеряли. Ну смотрите. Значит, нужно, сейчас я скажу, в зимний период, теперь госучреждение решил разделить стоимость услуг в зависимости от сезона. В летний сезон, кто перекинется, с 1 мая по 31 октября. Смотри, как хорошо. Я бы с 1 апреля числил. А нет, земля же отходит позже. Действительно, рытье могилы обойдется в 9070 рублей. 9007. Что это значит? 9070 рублей. Я думаю, специально, чтобы чаевые 30 рублей получить, потому что все заплатят 9100. Правильно?
Да,
и чаевые 30 рублей. 30 рублей, 30 рублей, сказать, да ладно, без сдачи уже 30 рублей возьмите себе. В зимний период с 1 ноября по 30 апреля рытье могилы обойдется в 10 880 рублей.
То есть чаевые уже
чаевые
поменьше.
Чаевые 11 будут давать, 120 рублей будет. Чаевые 120 рублей.
Точно.
Конечно, на бутылочку. Ну, как? Да, цена была на уровне 9007 рублей, 9070. Захоронение с драпировкой могилы тканью и оформлением лапником. А для чего?
Лапники это зимой вот эти ельники бросают, чтобы как-то это было.
А летом не бросают?
Летом не бросают.
Да-да. Обойдется вместо 15 900 рублей в 16 790 рублей летом и 18 720 рублей зимой. Кремация подорожала на 900 рублей. Сказали, вот кремация, товарищи, экономная офигенски, ни лапник не портишь, ничего. И главное, не достаешься червям. 4 тысячи, ну, потому что прямо перед червями выскочить, они уже такие стоят эти, слышь, бряцают вилку, а ложку, ложку, а ножик, такие говорят... Сережа, иди сюда. Сережа,
да.
Иди сюда, Сережа. Ты говоришь, хрена. Хрена, я в печку.
Я согласен, кстати, с ним абсолютно.
На 100 рублей подорожало музыкальное сопровождение. Было, значит, 200 рублей раньше музыкальное сопровождение. Это есть наш последний.
Шоу «Мозгоун», да? Мне кажется, как? Теперь уже.
Да? Что там поется?
Я не
шоу
знаю.
«Мозгоун»? Мне кажется, это есть наш последний. И реши. Я хотел бы, чтобы это жахнули, когда меня в печку отправили.
Да?
Конечно. 460 рублей теперь при исполнении было. Было. Ну и так далее. Ну что же, ну о чем это говорит? На самом деле, по-моему, никто не платит эти 17 тысяч, там, 15 тысяч, 10 тысяч. Потому что все платят сразу 100 тысяч.
Сразу 100 тысяч.
100 тысяч, конечно. Товарищи, кто умирал в последнее время и хоронил? Слушайте, мне кажется, это какая-то диверсия, это лживая абсолютно.
Нет, вам женщина специально обученная,
да,
которая уже, в общем, вас встречает заранее, вот, она вам сразу выдает список. Бумажку такую,
да,
где все вот расписано. Вы можете,
ребят,
там,
но
добавить...
меньше, чем за соточку никак не отъедешь,
и
мне
сразу...
кажется.
Да нет, точно вам говорю, нет.
В страну вечной охоты Маниту меньше, чем за соточку не отъедешь по любасу, мне кажется. Вот я серьезно говорю, ну правда, ну давайте посчитаем. Алло, здравствуйте.
У вас здравствуйте. Есть...
Да.
Сергей, 100 тысяч это вообще ничто.
Я умоляю, я рассчитывал за 100 тысяч.
Никола Архангельское кладбище, 1,80 на 2,20, считается VIP-участок. Сейчас стоимость этого участка 1,6 млн.
Нет, так это участок.
Да, это отдельная тема.
А если ты подхораниваешься, вроде так локоточками раздвинул, типа я тут полежу маленечко. Нельзя, да?
Кладбище это вообще отдельно.
Нет, кладбище это нет. Покупка участка, простите. Это совершенно все другое. Причем Никола Архангельская, это где-то в Архангельском.
В Москве, говорят, уже вообще невозможно купить.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, расскажите, пожалуйста, ну соточки, вот мне говорил предыдущий наш слушатель, что соточки не хватает.
Да, не хватает, я просто знаю случай, у меня знакомый работает в ритуале, из-за границы, ну, везли покойника, хотели похоронить на Троекуровском кладбище, им объявили 3 миллиона.
3 миллиона за участок?
Да, за место, да.
Ага. Ну, сейчас это в связи с долларами, мне кажется, подешевело. Наоборот, должны из-за границы ехать все на Троекуровское кладбище. Потому что раньше это было 100 тысяч долларов, а теперь это какие-то жалкие 66 тысяч долларов всего.
Нет. Все равно, получается, ты пожил в квартире в однокомнатной и переселяйся обратно в квартиру.
Ну да, так и есть. Да-да-да-да. Хорошо. Видите, как нет? Скажите мне, пожалуйста, сейчас без стоимости участка. Потому что участки я понимаю. Но если вы не хотите участки, вы же не хотите участки.
Год назад, полтора года
назад. Участок?
Нет, у меня есть участок.
А у тебя есть
даже
участок?
Несколько.
Во как. Да. Я намерен распылиться, если супротив моей воли. Нет, я почему? Постоянно, супротив моей воли.
Раньше есть, запрещено было.
Есть моя воля, выраженная в публичном заявлении, что я хотел бы, чтобы мое тело отдали на корм собакам.
Угу.
Ну, переработали на собачий корм.
Сухой.
Такой. Да, 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 да.
А, кстати, продается же легкие, знаете, для собак, для это профилактика зубного камня.
Вот я хотел бы этого, да. Я хотел бы
именно это.
Сушеные легкие косточки, чтобы раздали собакам и так далее. Но если, я очень подозреваю, что эта моя воля не будет выполнена. Потому что коварные домашние, они сделают все на поперек. Понимаешь, назло мне, назло. Скажешь, что говно, помер, говно. Значит, мы с тобой сделаем, что захотим, понятно? Что? и все. Я так думаю. Но тогда, на этот случай у меня есть второе распоряжение. Если меня не отправят на собачий корм, то хотя бы пусть распылят к чертовой матери. Куда-нибудь и все.
Нет, самое правильное, я считаю.
Да? Дальше я говорю, я говорю, доезжайте до какой-нибудь речки хорошей. Вон Днепр рядом, у нас большая речка рядом совсем. Ну, в Смоленске. Я говорю, выкиньте меня туда, я до Керчи сам доеду. Слышишь, ну мне по Днепру до Керчи легко доехать. Я серьезно говорю сейчас.
Да.
А? По Днепру через плотину, через ГРЭС, там впадаешь у Евпатории где-то, я так понимаю, обтекаешь
редкая
Севастополь.
Редкая птица долетит до середины Днепра.
И до Керчи, я сам доеду.
А вы собрались до Керчи
я доеду по Днепру, я говорю, элементарно, нет проблем, а? Сами выкиньте меня нафиг и все. Да, 7373948. Ну что, ну мы все... Нет, товарищи, вы что, собираетесь все время обсуждать похоронные эти дела? Мне просто стыдно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Извините,
беспокоит. Здравствуйте.
Я когда года два назад тестя хоронил,
да.
Подхоранивал к жене. То есть участок уже был.
Да.
Ну, 125 000, это уже 120. На готовый участок.
Но это у вас на Волге.
Ну, вот я хочу еще сказать, правильно вы сейчас сказали. У меня дед рыбак был в свое время. Он всегда тоже говорил, привяжите мне якорь к ноге и бросьте меня с лодки в Волгу. Он всегда разлагивал.
Все-таки тогда,
вот
да.
У него мечта была.
И вы же, конечно, естественно, вы пренебрегли.
Ну, естественно. Но он говорит, бросьте меня с лодки, вот, прям в Волгу. Говорит, будете приходить на Волгу и вспоминать меня.
Да.
Нет, это нарушение экологических норм.
Ничего не экологических. А закапывать землю, по-твоему, это какие нормы? Ха-ха.
Нет, но это как потом удобрение идет все-таки, а в воде разложение
какое
тела...
Какое удобрение? А что ты удобришь?
Что-нибудь...
Ничего ты не удобришь, это всегда будет кладбище еще следующие 1000 лет.
Ну, согласна с вами.
Ничего ты не удобришь, если бы там хоть кто-нибудь посадил
что-нибудь... Так в том-то и дело, что кладбищем, в общем-то, больше никто не пользуется, а в Волге,
ну, простите,
там...
А в Волге нет... Почему? Ну, в Волге он будет, там рыба и все там, все хорошо. Алло, здравствуйте, раки. Алло, здравствуйте. Товарищ... Вы потерялись. Хорошо, товарищи, я не могу продолжать эту тему непрерывно, вы понимаете? Ну, в смысле, это чересчур. Вот мне звонил человек, у которого метка стоит против телефона, судебно-медицинский эксперт. Он как раз нашим братом-покойником, он занимается... Позвоните, пожалуйста, снова, судебно-медицинский эксперт, пожалуйста, я вас очень прошу. Потому что вы же занимаетесь нашим братом-покойником, потом, когда нам следует отправиться к Маниту, но еще перед этим совсем вот, чуть-чуть. Нет, не звонит, потому что вы забили всю линию, товарищи. Я чищу линию для судебно-медицинского эксперта. Нифига не получается. Судебно-медицинский эксперт позвонил, но слетел. Ну все, ну хорошо. Давайте поехали дальше. Слушайте, у меня есть такая отбивочка опять? Есть вкуснючая отбивочка. Сейчас мы поставим вкуснючую отбивочку от похоронной темы, маленечко отъедем. Поехали. Я не стал бы уходить от похоронной темы слишком далеко, потому что Жириновский и Явлинский хотят идти в президенты. Алло, здравствуйте, секундочку. Да, здравствуйте.
Да,
здравствуйте,
Сергей.
Да,
здравствуйте. Алексей, судебно-медицинский эксперт.
Да, спрошу вас.
Я сейчас позвонил нашим похоронщикам по этому вопросу и спросил.
Да.
Вот, они сказали, что за сотню можно вложиться и похоронить человека, и даже вполне достойно.
За сотню? Ну, скажите, пожалуйста, секундочку. А если это без места? То есть место не надо покупать, а если место есть?
Если место есть, то тем более можно вложиться в сотню. Это,
но
если...
это с фанерным
морга,
гробом.
Это с кремацией, это с похоронами, может, совсем.
Да не мне,
да разница какая, фанерный он или картонный? Я не понимаю, я предлагал бы картонный. Зачем вы хотите...
Картонный, конечно, он практичнее гораздо, потому что он гораздо быстрее разлагается.
Он быстрее даст червям доступ...
Можно кого-то еще подхоронить.
Он быстрее даст червям доступ к мясцу. Ну, естественно, зачем мучить червей?
Если хотите, можно и так сказать, да.
Зачем мучить червей? Я не понимаю, товарищи, вы хотя долго сидели там и бились своими лбами оголодавшими.
Я вообще считаю, что если речь идет о кремации, то гробы надо сдавать в аренду, а не продавать. Потому что это, конечно, все потом перепродается. Их там, в общем, я думаю, что гробы не сжигают.
Картонный гроб я предпочел бы, например, мне кажется. Ну, хороший. С хорошим клеем таким. Момент. Клеем момент склеенный. Правда. Серьезно. Жириновский вслед за Явлинским заявил... Это похоронная тема до известной степени продолжается. Жириновский вслед за Явлинским заявил о желании участвовать в следующих выборах президента России. Как это прелестно. Я хотел включить мгновенное голосование, если позволите. Значит, скажите, пожалуйста, ты же запиши, пожалуйста, вот это, а? Вы поклонник... как звали эту певицу?
Жанна Фриске.
О, Господи, спасибо большое. Значит, вы ее поклонник 39 на 61. 39%, ну, симпатизант. Да, теперь новое голосование. Скажите, пожалуйста, среди вас есть человек, который стал бы голосовать за Жириновского или Явлинского? 134, 27, 35? Нет, 134, 27, 36. Просто интересно, потому что это на самом деле... Сегодня первые полчаса я чувствую себя среди покойников, товарищи. Восстали тени. Восстали какие-то зомби, они идут. Вы собираетесь голосовать за Жириновского или Явлинского? 134, 27, 35? Да, нет. 134, 21, 36. Нет, 134, 27, 36. Да, 134, 27, 35. Пожалуйста, давайте. А почему, да? Почему вы собираетесь голосовать за Жириновского или Явлинского?
Добрый день, Сергей.
Здрасте.
А Михаил меня зовут. Немного хотел возвысить тему смерти. Никто
Нет,
об этом
давайте,
не сказал.
Давайте Жириновского с Явлинским. Жириновского с Явлинским. Через тему смерти мы выходим на Жириновского с Явлинским. Понимаете? Нет, в чем? Мы уже на границе Аида. Мы уже должны перебраться через речку. Как ее звали? Секст? Как-то так. Что-то такое. Секстаун. Я думаю, поэтому секстаун у хирурга, значит, понимаешь? Да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Абдул вас беспокоит.
Абдул, Жириновский, Явлинский, прошу вас.
Вы... Вот, в 2012 году я за Жирика голосовал.
Что вы говорите?
Да, именно так. Именно,
а скажите, пожалуйста, какова была мотивация, если в двух словах?
Мотивация из 93-го года идет, когда я в 93-м году он слышал, он же все нарет, что вы черные такие, он на турецком всех брать сестер умолял, что за него голосовали. Я голосовал, зная, что он никогда не победит.
Скажите,
я специально голосовал.
Это вот как за гвоздь в задницу начальства?
Нет, абсолютно, это, знаете, из той точки зрения, пить не хочу, но выпью.
Нет, это кнопка на стуле учить.
Это альтернатива графы против всех.
Вот, спасибо тебе огромное, конечно. Это кнопка стикс, конечно. Ну, я знал, зачем мне специально ошибся. Ну, слушай, подожди, значит, это кнопка на стуле учительницы. Понимаешь, чтобы учительница помнила, что на стуле бывает кнопка, чтобы, Жириновский, ну и все. 7373948. Я сейчас останавливаю это голосование, у меня 29 на 71. 29% намерены голосовать за Жириновского, либо Явлинского. Либо за Жириновского. Обоснуйте, пожалуйста, вы. Я знаю, вы-то, конечно, за Явлинского. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
За Явлинского.
Нет, только за Жирика.
Почему, объясните?
Ну, за Жириновского, как известно, голосуют либо по привычке, либо по приколу.
По приколу.
А за Явлинского вы готовы посерьезки?
За Явлинского из соображений совести. За Явлинского из соображений совести. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас.
Доброе утро, это Гурген.
Да, здравствуйте.
Видите ли, я не стал бы голосовать за Явлинского по единственной причине. Человек высочайший интеллектуал, безусловно, это несомненно. Но когда он говорит, он проговаривается. Видите ли, его спросили по поводу занятия сексом или каждого, если я не ошибаюсь.
Если я не ошибаюсь, прошло в эфир. Все, а предыдущее было заето почему-то.
Его спросили о сексе в журнале ОМ, если я не ошибаюсь.
Очень интересно.
На что?
Нет, я ни за что.
Да-да.
Его спросили о сексе в журнале ОМ. Потом?
И так он начал свой ответ с реплики. Он, очевидно, не ожидал такого поворота, да. И вообще такого вопроса.
Да.
Он сказал, так в сексе нет ничего страшного.
Что вы говорите? То есть он сам себя уговаривает до сих пор?
Вы просто расслабляетесь, сказал Явлинский. И далее он выруливал. То есть вот этот пикантный амур с полу.
Совсем уже расслабляться
глазами.
Можно, только если ты пассив.
Видите ли, за Жириновского, ну, естественно, по приколу, это народный артист.
Значит, это действительно интересно. То есть Явлинский полагает, что в сексе вы просто должны расслабляться. Но это если ты пассив.
Ну, мне кажется, он просто смутился и не знал, что сказать.
Я не знаю, нет, расслабляться нужно при анале, мне кажется, если ты пассив. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Я уж тут, честно говоря, затрудняюсь. Значит, 29 на 71. 29 на 71. Новость.
Обзор прессы.
Доброе утро. Российские авиаперевозчики погружаются в кризис. С начала года многие компании начали избавляться от ставшего излишним авиапарка, а теперь приступили к сокращению пилотов. Аналитики констатируют, в настоящее время весь авиарынок работает в минусе. Пишет об этом сегодня газета «Наша версия». Госдума рассматривает законопроект, призванный поставить на место домашних тиранов и дебоширов. Для этого хамство в быту предлагается приравнять к мелкому хулиганству. Законопроект расширяет понятие «мелкое хулиганство» в Кодексе об административных правонарушениях так, чтобы под статью попадали и бытовые хамы. Интереснее становится и наказание. От привычки скандалить с соседями и бить родных будут отучать с помощью штрафов, обязательных работ и административных арестов. Как объясняют правоведы, сегодня мелким хулиганством считаются только грубые выходки в общественном месте. Подробнее об этом можно почитать сегодня на сайте «Российской газеты». Сайт по сбору средств для погашения неустойки в случае увольнения главного тренера сборной России по футболу Фабио Капелло запущен в интернете, пишет сегодня среди прочих сайт Ленты.ру. Желающим предлагается перечислить любую сумму на сайте Go Home. Организаторы проекта утверждают, что все, кому не безразлична судьба футбола, разочарованы выступлениями российской сборной. Все мы получили плевок в душу, пишут авторы. Как утверждают создатели сайта, опросы показывают, что за отставку главного тренера выступают 80% болельщиков, а также тренеры и сами футболисты. Во вторник Госдума запланировала рассмотреть сразу 5 законопроектов, которые посвящены праздникам. Один из документов может увеличить число общероссийских нерабочих праздников при сохранении общего числа нерабочих дней. Новой красной датой предлагают сделать День космонавтики 12 апреля за счет сокращения новогодних каникул на один день 8 января. Пример предлагают брать с Испании, некоторых стран Латинской Америки, где 12 октября на государственном уровне празднуется День Колумба. Авторы утверждают, что в России Международный день полета человека в космос давно перестал быть исключительно профессиональным праздником, а перевод его в разряд общенародных и нерабочих послужит сплочению и единству российского общества на основе чувства гордости и, безусловно, достижения своей родины. Так ли это решат депутаты? Зато второй законопроект может сократить число нерабочих праздников до 3. Новогодних каникул 1 и 2 января, Рождества Христова 7 января и Дня Победы 9 мая. Все остальные дни предлагают сделать рабочими, а взамен предоставить право на дополнительный 10-дневный оплачиваемый отпуск. Новые красные даты предлагают сделать день... это я уже говорила, да, сократить народные каникулы. Третий законопроект...
У меня предложение.
Да.
Сделать День России 12 апреля.
Да, это они тоже предлагают. День России, знаете, день когда России. Предлагают? 20 сентября.
А почему?
В этот день, в 1862 году, в Великом Новгороде состоялось торжественное открытие памятника тысячелетия России.
Ничего.
В котором 6 скульптурных групп олицетворяют переломные события в истории нашей страны.
Я умоляю. Начинается. Гагарин, конечно, День России. Гагарин.
Да, но это собираются сделать... Международным, в смысле, общероссийским праздником.
Не знаю. Я считаю, что Гагарин — это День России. Ну, я сейчас проголосую. Отбивочку сейчас.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. А выпиши, пожалуйста, вот эти предыдущие. Что, в смысле, рады, что Явлинский и Жириновский выставляются на выборах 29%. 29 на 71. Сейчас, потому что я потом это в Твиттер выложу. Договорились? Хорошо. Ну, слушайте, а вот у меня новое голосование. Скажите, пожалуйста, День России, но мне кажется, сейчас, пожалуйста, это государственный праздник, вы знаете, я с восторгом, но он вызывает у меня, конечно, оторопь. И сложные чувства, потому что я знаю, что это стыдный день такой, но стыдный. Ну, правда, стыдно. Ну, что, 15 лет назад Ельцин, пытаясь сковырнуть Горбачева, значит, пытался разрушить Советский Союз. Ну, по приколу. Но и типа мы это празднуем сейчас. Ну, как это можно праздновать? Давайте, вы за перенос Дня России на 12 апреля, на День космонавтики. Да, или на 9 мая. Ну, вот, пожалуйста, я считаю, 9 мая и 12 апреля. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36, пусть будет 12 июня все-таки. День России, ну, очевидно, мне кажется, это либо, ну, а что еще? 12 апреля, либо 9 мая.
Вот, нет, но вот 12 где. Апреля вызывает, очевидно, гораздо больше патриотических чувств, чем...
Нет, ну, слушай, спокойно, 12 июня. Спокойный паренек, уравновешенный, классный, симпатичный, из Смоленской области, взял, шуранул там, все, понимаешь? Ну, там, великий человек создал эту космическую программу. Ну, как? Ну, это действительно День России. Ну, по сравнению с тем, что Ельцин решил подложить, покакать на половичок Горбачеву, мне кажется, это не очень, ну, как бы, День России.
А с другой стороны, вот нам несколько слушателей пишут, что хотят праздники летом. Вот летом нет
никаких
праздников.
Зачем вам летом праздники? Возьмите отпуск, в конце концов. Или закройте свой бизнес и езжайте. Это меня в Париже первый раз удивило, когда я приехал. Я собирался в Париже купить седло английское. Ну, знаешь, там дешевле и все. Пошел на Rue de Cavalerie вообще, шевалерия, и что-то такое. Пошел. Они говорят, видите ли, какая петрушка, весь август вообще нафиг все закрыто, в принципе. Ну, просто в августе вообще никого нет, и все, все уехали. Куда? Нет, не знаю, в Ниццу, в Марсель. Вообще в августе никого нет. Вот и все в Париже.
И в Италии.
Ну, я не купил седло. Потом второй раз уже приехал, купил там седло. Хорошее, но уже аргентинское решил купить. Подешевле еще. Еще дешевле.
Во Франции, по-моему, эрмесовское надо покупать седло.
Да, нет. Приходится покупать все аргентинское. Да, потому что денег нет. Слушайте, вы за перенос Дня России на 12 апреля, ну, как мне кажется, ну, уж может быть, 9 мая, я считаю. Но точно не 12 июня. Никакого отношения к России, во всяком случае, 12 июня не имеет никакого отношения, с моей точки зрения, потому что я был 12 июня 90-го года на работе. Я был 12 июня 90-го года на работе. Я помню, что Ельцин, кажись, хотел погадить на половичок преддверии Горбачева. Там вот у Горбачева половичок ноги вытирать, а Ельцин присел туда покакать. И это теперь праздник, ну, в смысле. Ну, круто, ну, мне кажется. А? Я не знаю.
Ну, вот уже подавляющее большинство за 12.
79 на 21, я остановил это голосование. 79 на 21. Ну, прекрасно. 79 на 21. Все-таки 21. Давайте Рождество праздновать 21-22 марта. Христианам все равно, а славянам во здравие, говорит Вова. Ну, почему вы 21-22 марта празднуете просто Новый год, как нормальные люди? Зачем вам обязательно именно Рождество? Нужно сделать не День России, а неделю России. Неделю России. Может быть, месяц России?
Да уж.
Месяц России. Когда меньше всего хочется работать? Объясни, пожалуйста, мне кажется, да? Разделение.
Летом,
да?
Конечно.
Почему? Зимой. Зимой тяжеловато. Вставать. Вот, знаешь, я сейчас встаю как? У меня будильник стоит на 5. Меня подбрасывает сегодня 4.36 подбросило. Чего бы это? 4.36. Причем я тебе скажу, это не перистальтика, это солнце. Солнце, светло. Светло, хочется вскочить и бежать. Ах, упиваться, пить ветер, вот этот дождливый, озонный ветер, вот этот, пить его.
Ну, хочется бежать в поле,
какой-то,
а не на работу.
Какой-то кретин косит уже траву. Нет, в это время еще нет. Значит, когда пахнет скошенной травою.
Да, они все утра начинают косить.
Да, скошенную травою пахнет. Я обожаю это, я не хочу спать летом, я хочу торжествовать. А зимой ты встаешь. И у тебя абсолютное чувство маргинальности. Зимой тоже в 5.
Смотрите, да, летом давайте. Хочется встать в 4.50, встаю в 4.50, и побежать в поле, там, в лес, на речку.
Дышать этой скошенной травой.
Да, скошенной травой. Да. А зимой все равно. Вот ты зашел в темноту на работу и сидишь, вышел.
Мне кажется, другое. Честное слово.
Послушай, все равно никуда идти.
Может быть, с годами.
Зима, холодно.
Может быть, с годами у вас выработается другая точка зрения, вы знаете? Да, Даша. Хотя, конечно, это на животном инстинкте, тут не нужен опыт. Ну, то есть ваше мнение столь же ценно, как и мое, потому что опыт здесь не нужен. Это на ощущениях, да? Мне кажется, надо делать так. Например, я это предлагаю, но пока работа меня держит, понимаете? Чтобы где-то к 1 ноября. Самое темное время – это с 4 ноября по 5 февраля где-то. Ну, с 4 ноября по 5 февраля. Самое темное вот это отвратительная ночь. Вот. Вот это и до 1 апреля лучше. Даже до 1 апреля. Уезжать куда-то. Уезжать. Вовсе.
Зачем вы
в Буэнос-Айрес. В Буэнос-Айрес. сидит там в кафешках. Uh-huh. Немножко жарко, конечно, я понимаю, жарковато. Приходится, это пар кости ломят, дезодорант, подмышки там все. Ну, это жарковато. Все, танго танцуешь и потеешь все время. Ну, всю зиму. Танцуешь танго с прекрасными, такими губастыми, яркоглазыми аргентинками в обтягивающих трико. И, конечно, жарковато, но терпишь. А что делать? Понимаешь? А?
Я абсолютно... Я просто замечталась, вы так рассказываете.
Нет, я считаю, что праздники должны быть вот какими. Мне кажется, с 1 ноября по 1 апреля должны быть праздники. Просто праздники и все. Я считаю. Хорошо, я останавливаю голосование. 79 на 21. Кроме этого, у меня все сломалось. И Юрий Николаевич... Юрий Николаевич, я вижу ваш звонок. Но придется перезагрузить чертов телефон. Потому что он гафнулся. 79 на 21, пожалуйста, День России. Перенести День России на 12 апреля. 79% на 21. 79 на 21. Ага, спасибо. Сейчас мы, ребят, включим снова телефон. Спасибо вам огромное. Сейчас я включу его. Подключить. А, он уже подключен. Все, прекрасно. Да. Все прекрасно. Опять. Юрий Николаевич, если вы хотели бы высказаться, то вы вновь попробуйте нас набрать. Это не обязательно сработает. Потому что после перезагрузки какое-то время он общается с космосом и не сразу начинает. Да. Вот Юрий Николаевич восхитительный, пожалуйста. Юрий Николаевич, уезжаете ли вы в Буэнос-Айрес на лето или, может быть, в Кейптаун? Здравствуйте. На зиму.
Нет, насчет Дня России я хотел сказать.
Давайте.
Надо вспомнить и дату рождения Николая II и Александра, забыл какого, второго или третьего, и четы из семьи Ульяновых, Владимир и, как его, Александр.
Да?
Эта семья убила ту семью. Надо взять четыре даты, сложить среднеарифметическое, и получится мистическая цифра России. Это будет ее днем.
Скажите, пожалуйста, секундочку, а месяц? День-то мы высчитаем, а месяц? Тоже так же точно сложить, разделить
точно
на четыре?
Точно так же математически надо подсчитать. Одна семья убила другую два раза.
Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, а вы можете посчитать и нам прислать на СМС или как-нибудь, а? Посчитай, возьмите за трубку.
У меня образование, Сергей, 10 классов, 40 лет назад учился, уже не
классов.
Помню ни хрена даты.
Церковно-приходской школы. Ну, а возьмите свой мобильник и посмотрите. Нет, слышь, ну, что говорит, очень правильно. Одна семья убила другую. Следовательно, эрго, нужно взять Николая Второго, Александра Второго, вот, значит, и двух Ульяновых.
Давайте вообще все даты смешаем, мне кажется, вот все праздники, какие есть, возьмем среднее арифметическое и...
Ну тогда понятно, что будет 15 мая. Нет, 15 июня, прости, если по середке.
Ну,
если по середке будет 15 июня, как раз это будет середка, потому что 6 месяц середка, и, соответственно, середка 6 месяца, середка 15 июня. То есть сейчас был бы День России, 16, вчера был бы День России, понимаешь?
Нет, слушайте, я вот думаю, что в каждом сезоне должны быть по празднику. Должны быть какие-нибудь удлиненные выходные.
Сезонные
праздники. Да, потому
что... А ты исходишь из того, что у нас 4 сезона.
Да.
А их на самом деле 2.
Их 2, да, это понятно.
Психологически
мы стараемся...
У нас 5 месяцев зима. Значит, на самом деле больше, 6. И 6 месяцев не зима. Вот в России. 5 месяцев, 6 месяцев зима и 6 месяцев не зима. И все, вот это вот 2 сезона. Тебе летом не хватает праздника.
Нет.
У тебя летом отпуск.
Да какой нет? Кто уходит летом в отпуск? Никто практически. Нет, ну все на даче.
Да все уходят. Да все.
Серьезно?
Ну конечно. Летом отпуск. Зимой мрак. Вот этот мрака надо избежать.
На даче. Не то, чтобы в отпуске. На даче берут отбой.
Давайте просто. Я сейчас вот этот дискуссионный вопрос у меня заключается в следующем. Вам меньше хочется работать зимой или меньше хочется работать летом? Вот это очень просто. Проголосуйте, пожалуйста. Я вас очень прошу. Ведь это будет показатель, который вас тоже заинтересует. Слушайте. Вам меньше хочется работать летом. 134-21-35. Не хочется работать летом. Не хочется. 134-21-35. Вам не хочется работать зимой. 134-21-36. Летом не хочется работать. Нет, не хочется. Ну, летом все время хочется балалайка, там, играть на балалайке, девок за жопу щипать и так далее. Это вот вам летом все. 134-21-35. Все-таки хочется не работать зимой. Зимой лучше не работать. Зимой. Ну, зимой можно работать, когда встаешь как последний маргинал. Когда я встаю в 5 утра зимой. Ну, вот с чего бы это? Спать бы до 9 спокойно. 134-21-36, лучше не работать зимой. Смотрите, что происходит. 76-24 у нас сейчас. 76 не хотят работать летом. Товарищи дорогие, 75. Товарищи дорогие. Так летом самая работа. Летом самая работа по кайфу. Летом энергия прет.
Только в огороде, Сергей.
Я вас не понимаю, товарищи. Летом энергия прет. Безумие какое-то. Желание в крови. О, соловьи! О, томный бред сирени! Вот что у меня происходит. Зимой такой, входишь такой... Сплошной мелатонин вырабатывается мозгом. Ты полностью такой... Хочется ехать в Буэнос-Айрес. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. По поводу Дня России.
Давайте, по поводу отпуска. Вам больше нравится отпуск летом? Вернее, я имею в виду, гулять больше нравится летом или зимой?
Не работать. Я тут с вами согласен. Летом лучше работать.
Конечно. Летом самая энергия.
Она больше работает.
Летом самая энергия. Да. А День России 12 апреля?
Вы знаете, вот в сам День России были вот эти две женщины у вас такие одиозные, которые устраивали этот опрос.
Да.
Вообще, что я с вами полностью согласен. А у них, знаете, мнение такое...
Ну, вы мне вот рассказываете про мою радиостанцию. Спасибо огромное. А теперь давайте о своем мнении, ваше.
Ну, все-таки 9 мая, наверное, нация сохранилась.
Да.
Победила.
Великая победа. Великая победа.
Пошла дальше.
Конечно. Великая победа, великая 9 мая.
Великая... И детям есть что рассказать и сказать, почему такая Россия. Да, то есть, как бы вот этот праздник, он, наверное, все-таки более важен.
Для... Спасибо. Значит, 9 мая даже важнее. 7373948. Я хотел сказать, что лучше не работать. Вы не хотите работать летом. Не хотите работать летом. 134-27-35. Вы не хотите работать зимой. 134-27-36. Результаты голосования самые потрясающие и удивительные. Я в асинхроне нахожусь с большей частью аудитории. Аудитория говорит, что 72% наших слушателей не хотят работать летом, а 28% не хотят работать зимой. 27, сейчас 73 уже на 27. Пожалуйста, мне кажется, это невероятным, потому что летом из меня брызжет энергия постоянно. И летом я не знаю, что мне хочется сделать. Переплыть Янзы, может быть, Волгу, что-нибудь отщебучить, работать, может быть, не 2 часа, а 6 часов подряд, понимаешь? При этом и так далее. Совершить все подвиги Геракла, в том числе апокрифические, их на самом деле больше. Да, здравствуйте.
День добрый, дядя, да. Меня зовут. Ну, да. Летом, точнее, зима или не зима. Вы, да, знаете, правильно СМС подтверждает, вот тоже скажу, зимой однозначно лучше. Даже вот как старый мотоциклист, зимой больше хочется поездить на мотоцикле, чем летом.
Зимой?
Особенно вот сегодняшний день.
Зимой, нет, подождите, так вы зимой хотите не работать?
Нет, зимой, наоборот, работать, а летом не работать.
Черт, надо же. Интересно, очень интересно. Ну, хорошо, я с вами не совпал. Ну, не совпал, не совпал, так бывает. Значит, я останавливаю голосование, 72 на 28 у меня. 72 на 28. Можно я продолжу? Значит, скажите, пожалуйста, ой, черт, у меня такая тема. Прям темище. Я хотел ее все 20 минут обсуждать, а меня соскочили на эту зиму-лето. Слушай, есть какая-то вещь странная. Мне кажется, неумная. Вот мне кажется, что мы всю дорогу умные, а потом идиоты. Китайская корпорация Zhoge Resources Investment заключила договор об аренде 115 тысяч гектаров земли в Забайкальском крае на 49 лет.
О, Господи.
115 тысяч гектаров. Соответствующий документ был подписан неделю назад правительством региона, но сейчас передает агентство Flash Siberia со ссылкой на российский источник. Китайцы планируют инвестировать 24 миллиарда рублей в сельское хозяйство, в том числе развитие птицы и животноводства. Ну, это там около 500 миллионов долларов, да? Выращивание зерновых, кормовых культур. Речь идет о землях, к которым не прикасались руки со времен Советского Союза, рассказал собеседник Flash Siberia. По информации источника, стоимость аренды земель и пастбищ составит 250 рублей за гектар в год. Общая сумма за 49 лет – 1,5 миллиарда рублей. То есть ничего. Ну, просто ничего. Ну, понятно, да? Ну, ничего просто. Ну, понятно.
Подождите, сколько будет получать китайская страна, сколько наша?
Китайская страна будет получать все продукты, которые она там вырастет, потому что это будет их земля.
А мы получаем... Их.
А мы получаем 250 рублей за гектар в год. 250 рублей.
Рублей
250 рублей. Да, это очень просто. Это около 5 долларов. Около 5 долларов за гектар в год мы будем получать. На этом построим нашу экономику. Мне кажется,
ну, все, очень... продаем официально теперь уже Сибирь.
Да. Значит, я считаю, что это абсолютно преступно. Преступно. Если бы я давал деньги китайцам, в смысле земли китайцам в аренду, то не ближе 1000 километров от границы. 1000 километров от границы. Ну, просто очень простой критерий. 1000 километров от границы. Пожалуйста, в аренду нет проблем. Угу. Они говорят, нам нужно, например, китайцы говорят, нам нужно 115 тысяч гектаров. 115 тысяч гектаров. Мы говорим, да нет вопросов. Где? Вот, ну, Омская область.
Угу.
Омская область. А почему Омская? А почему? Потому что больше 1000 километров от границы. Вот весь сказ. Нормально там, земли, степь, все прикольно, да. Давайте, в Омской области. Они говорят, черт, ну это далековато. Ты что, ну, не хотите, не надо. Ну, нельзя у границы давать. У границы нельзя землю давать. Вы что, идиоты же? Ну, правда,
понимаете, мне кажется, дадите в Омскую область, они же будут обратно расползаться туда, ближе к своей границе. Нет, и все...
Значит, нельзя давать у границы. Пограничные земли нельзя давать в аренду. Товарищи кретины, товарищи кретины. Ну, так нельзя делать. Ну, я просто... Ну, у меня это слезы вызывает. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да.
Что я хочу сказать? Во-первых, это очень, на самом деле хорошая сделка, потому что эту землю можно купить по цене, видимо, $3 за гектар или $5 за гектар.
Ну просто что? Купить. Ну нельзя по границе давать,
нет,
ничего.
Нет, да. С одной стороны, вы правы, что нельзя давать у границы, но с другой стороны, замечательно, что землю будут обрабатывать. А ничего, если они еще будут чиняться нашим всяким фитонормам и прочим
агротехническим. Ничего хорошего в этом нет. Ну вы тогда за Албратиха и повторите, что Сибирь досталась России неправомерно, и Сибирь, право на Сибирь...
Нет, она правомерно досталась. Ну, у нас в стране пустует, там, по-моему, 12 миллионов гектар,
ничего.
Они уже березы растут.
Ну и что? Да пусть растут. Ну, вы видите, они не пили, но у них с собой было. Ну, пусть будет. Ну, почему мы должны раздавать-то, не понимаю. Ну, знаете...
А что? Ну, денежка идет.
Да какая денежка?
Вы правы, подальше от границы. Ну, денежка идет, земля обрабатывается.
Да ужасно это. Ну вот, слушай, ну ужасно. Ну вот я считаю, ну простите меня, пожалуйста, но мы не должны этого делать. Они превратят это место постепенно в собственный Китай, понимаете? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Александр. Да, Александр.
Они ведь не только хотят взять эти земли в аренду. Они с тем условием ведут, с единственным, что они будут завозить туда своих людей.
Конечно. Они работать нашими людьми не будут точно.
Вот. Так что вы правы. Вы кругом... И тут не имеет значения... Где они будут брать землю? 1000 километров от границы или прямо на границе?
Они захватывают...
Будет у них анклав в Омской области или у них будет анклав Чайна-таун в Забайкалье?
Они захватывают 115 тысяч гектаров в Забайкалье за менее чем $5 в год, каждый гектар. Значит, и завозят туда необходимую всю инфраструктуру рабочих своих. То есть это будет китайская провинция.
Это будет китайская Палестина.
Это будет китайская Палестина, которая через 50 лет, через 49, понимаете? А через 49 лет, мы с вами понимаем...
Через 49 лет они добровольно, совершенно, как говорится, аннексируются к Китаю, проголосуют, проведут референдум.
Конечно. Они проведут референдум через 49 лет. И все на этом закончится. И через 49 лет мы сейчас... Сегодня пишет об этом Сонин, который, так сказать, там знаменитый, самый цитируемый русский экономист. Он сбежал из России, уехал. Он не сбежал, он уехал. Уехал, потому что ему лучше работать в США. Самый цитируемый русский экономист, господин Сонин, да, самый известный. Он уехал, как вы знаете, сейчас в Чикаго, что ли, я сейчас не помню. Ну, в общем, уехал в Штаты. Значит, он говорит, что вы, говорит, не надейтесь, пожалуйста, на равноправное сотрудничество с Китаем. Потому что Россия вся по экономике. Это примерно 3 китайские провинции. Угу. 3 китайские провинции. Понятно?
Да.
И значит, вот 3 китайские провинции, мы всего. А через 50 лет мы будем одна китайская провинция. А может быть, пол китайской провинции по экономике. Потому что они развиваются, а мы нет. В этом отличие, понятно?
Скажите, а этот контракт уже подписан?
Да, подписан. Да, подписан. Ну, этот контракт уже подписан. Я вернусь после 10 к этому контракту чудесному, и мы это обсудим. Я считаю, что это возмутительная торговля России. Возмутительная торговля России. После 10 поговорим.
Подъем. В движении.
Мы просто признаемся, что это, знаешь, я вернусь к тексту о переуступке Аляски. Значит, там, я уже говорил об этом в эфире неоднократно, там написана простая вещь. Не имея возможности защищать и осваивать.
Угу.
Его величество, великое, белое, малое, царь червоное, это княжество финляндское.
Да.
Seeds. уступает, там, там нет продажи. Seeds, the territory called Alyaska. Вот, seeds, the territory called Alyaska. Вот как написано. Не имея возможности защищать и осваивать. Вот там, значит, не имея возможности защищать и осваивать, мы уступаем Забайкалье. Ну, лиха беда начала, ребят. Дело пойдет бойко дальше, я думаю. Все, надо переступить какой-то порог, а дальше дело быстро пойдет. По нарастающей. Правда же, это же наши друзья китайцы, ну, вы знаете, они же большие друзья. Ну, потому что для друзей-то не жалко, что. 7 километров в час Ленинградка идет. И Волоколамка там у Свободы, до Свободы и после Свободы. 10 км в час, очень плохо. Звенигородка тошнит после третьего транспортного, 10 км в час. На въезд в город абсолютно кошмарные мытищи. Там 7 км в час, и вся эта длиннющая красная пробка. Очень плохо по щелчку заезжать. Очень прямо. От Медвежьих озер 7 км в час, потом до поворота на Балашиху. Балашихи 15 км в час в быстрых местах, где прям голова кружится. Значит, смотрите. Ну, что это? Значит, это самое. Минка 10 км в час прямо от поворота на Переделкино. Вот. И Киевка тоже очень плохая. Местами 7 км в час. Понятно. Очень плохо на Андропова сегодня, туда не срывайтесь. Каширка плохая, 7 км в час. Но кто пытается сорваться на Андропова и сделаться хитреньким, у него этого не получится. Ладно, там тоже 7 км в час. Так что тошните лучше по Тульской. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграет гранёров Сережа.
Десять часов семь минут, вторник, 16 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая
этой программы.
Здравствуйте. Площадь Китая 9,6 миллиона квадратных километров. Стоимость России размером с Китай 24 миллиарда долларов за 50 лет. Посчитал Денис Гудков. Так, секундочку.
Вот 35-й пишет. У нас по закону нельзя приграничные территории отдавать в аренду нерезидентам, а потом...
А там есть шутка у юмора, что там граница с Монголией. Но все равно это граница. Все равно это граница, все равно Монголия целиком под китайским влиянием, mm-hmm. понимаешь? Значит, на самом деле, я прочитаю вам снова эту новость, если позволите. Значит, китайская корпорация Zhoozhe Resources Investment заключила договор об аренде 115 тысяч гектаров на 49 лет в Забайкалье. 115 тысяч гектаров на 49 лет. А они будут заниматься там сельским хозяйством, птицеводоводством, выращиванием зерновых, кормовых и так далее, так далее.
Ну, завезут... во что превратится земля вот через лет два?
Ну, они варварски ее используют у себя в Китае. Например, это очень известная вещь, что китайцы эксплуатируют землю у себя в Китае варварски абсолютно, угу. варварски.
То есть очевидно, они здесь новых технологий не будет.
Да, здесь, ну, будет пустыня. Значит, через 49 лет. Но неважно. Главное другое. А около 5 долларов за гектар в год они будут нам платить. И если первый этап пользования российскими недрами... Недрами? Какими недрами? Причем тут недры? Может быть, это не оговорка. Может быть, они и недра тоже будут исследовать там. Если будет признано... Слушайте, сейчас они получили 115 тысяч гектаров на 49 лет. Почти бесплатно. Значит, но если этот опыт будет признан успешным, то они получат еще один участок, который добьет их участок целиком до 200 тысяч гектаров. То есть сейчас 115 тысяч, ну, еще 85, потом еще 85. Правительство Забайкальского края пока никак официально не комментирует подписание договора. Договор на официальном сайте региона отсутствует. О договоре, о том, что он подписан неделю назад, сообщает агентство Flash Сайбирия. Со ссылкой на российский источник, знакомый с ходом переговоров. Все. Значит, я считаю, что мы присутствуем при гибели России. Это и есть гибель России. Потом, когда вы будете рассказывать об этом внукам, запомните этот день, пожалуйста. Ну, просто это гибель России, которая оформится в ближайшие, скажем, десятилетия.
В общем, очень вовремя вы ввели уроки китайского,
да,
с Владиславом
Виноградским. Да, вы должны что-то сказать. Всем когда вам в дверь постучит китайский солдат, вы должны что-то сказать. Привет. Нихао. Нихао. Это хорошо, вы здесь вы скажете, как это прекрасно. Слушайте, давайте, значит, начать голосование. Я считаю, что сдача сначала 115, а затем 200 тысяч гектаров Забайкалья китайцам на 49 лет, начало гибели России, да. 134-21-35, нет, 134-21-36. Вы это поддерживаете, 134-21-35. Подождите, нет. Давайте, начало гибели России, точка. Поддержите, не важно. Да, это начало гибели России, 134-21-35. Нет, это ничего страшного, 134-21-36. Нормально. 134-21-36. Я думаю, что это гибель. Это и есть гибель. Вот она ровно вот такое имеет очертание. Вот она ровно с таким лицом. Она вот так придет. Ни пиндосы, никакие не американцы. Гибель России произойдет путем переваривания. Впрыскивания желудочного сока и переваривания. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Ну, вообще, у китайцев это тысячелетняя история. Они так всегда делали. Вот. А второй у меня вопрос.
Как
а разве
делали?
Это не делается с ведома самых верхов наших?
Я не знаю.
Или Забайкальская администрация может запросто вот так вот заключить договор аренды?
Я не знаю, я вам скажу. Я не знаю. Я думаю, что сейчас, если пресса каким-то образом обратит на это внимание повышенное, то так или иначе это придется комментировать кому-то.
И еще к вопросу, да, о праздниках. Тогда, получается, да, там 15-16 июня, вот будет праздник.
Вот и будет День России, конечно. День новой России. День новой китайской России будет как раз праздноваться очень хорошо в июне. Да, это правильно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, Дарья, здрасте. Андрей,
здрасте, Андрей.
Позволите мне в оппозицию присоединить?
Я вас очень прошу.
Голосовать по телефону 2136.
Давайте.
Вот. Попробую объясниться. Вероятнее всего, сам цимус этой сделки, ну, вот, с вероятностью, допустим, процентов 80, я так думаю, он состоит вовсе не в раздаче земли, вовсе не в, скажем так, возвращении вот этих вот земель в сельхозназначение. Заранее хочу сказать, что наверняка отдали ту землю, которая, ну, действительно, мало того, что простаивала, да, еще и по зарапатам, вырянам, травой.
Ну и что?
Так еще и отсутствие абсолютно каких-либо полезных ископаемых. Смысл сделки, вероятнее всего, в создании железнодорожной инфраструктуры, которая так просто необходима там вот этому Забайкальскому краю, для того, чтобы нам дергать за отвисшие... матушку Европу, которая так или иначе нуждается в нас вот просто как в стране-транзитёре.
Не знаю. Я не верю в это.
Хитро не вкладывая деньги в создание нового БАМа, а это все-таки бабки большие. Помните, как Китай создал свою железную дорогу?
Ну, послушайте, вот подождите, вот, Андрей, давайте я вам возражу. Ведь мы же привлекали, нам звонил парень из Амстердама, и нам звонил парень из Гонконга, когда мы говорили о транзите. Безусловно, абсолютно неудобный транзит через Россию, и больше того. Никого особо не парит. Ну, послушайте, вот я серьезно говорю, я отправил пару шкафов, вот я лично, с Бали, я купил на Бали в Денпасаре, в этой, сейчас зовут, Тарита, значит, в Тарите, я купил пару шкафов там, да, каких-то сундуков каких-то странных и все. Я их отправил из Денпасара, через ровно две недели они были в Словении, в Адриатике. Никого не парит этот никакой транзит. Да ну что, какой транзит? Вы приписываете России какие-то исключительные транзитные свойства, это неправда. Ну это неправда. Никому она не нужна, как транзит. Никому не нужна. Да. Ну, представляете, Сорокина, день опричника, где там мечта о транзите воплощается. Значит, никому Россия для транзита никакого не нужна. Это иллюзия.
Им не нужен транзит через всю Россию. Им нужен доступ к этим территориям, который обеспечивается, ну, не знаю, подгоном фур.
Идет спокойно, нереально спокойно. Идет сухогруз.
Сухогруз.
Да. Вокруг Африки. Только не думайте, что это большой крюк или это офигенски дорого стоит. Это ничего не стоит. Кладешь маленький контейнер на Бали, маленький контейнер, там, несколько там, какой-то там шкафов каких-то, книжных полок, там, ерунду какую-то, не знаю. Стол какой-нибудь там из тика. Ну, ерунду, на маленький контейнер, да. Просто спокойно через две недели, когда ты только еще акклиматизировался, тебе уже звонит какая-то баба из Словении. Притом она сама литовка, из Словении звонит, из Любляны. Она говорит, да, мы разгрузили ваш груз, куда вы его двигать, к чертовой матери. Ты говоришь, слушай, подожди, я еще не акклиматизировался, я еще тут загар не сошел. Какой груз? Ну, вы же отправили из Индонезии. Ну, да, отправил, да. Че, и уже он в Любляне? Да, она говорит, ну, не в Любляне, там у них где они, разгрузили его, понятно? Все. Ну, как бы нет проблемы транзита никакой. Не надо выдумывать только. И так у вас всюду будет проблема транзита. Но почему-то Шанхай торгует с Калифорнией. Значит, оборот такой, что вся Россия там за 10 лет столько не продает. За 10 лет. Значит, город один Шанхай с каким-нибудь одним городом Лос-Анджелесом торгует больше, чем вся Россия за годы. И никого не парит, что там Тихий океан. Идут сухогрузы, да и все, постоянно вереницы сухогрузов забивают весь океан. Вы не придумывайте эту ложную историю, что Россия абсолютно кому-то необходима. Россия как раз никому особенно-то не сильно не нужна. Понятно, есть Африка. Но китайцам она нужна для экспансии. Да, это преступно, да, это гибель России, 94%. 6% нет, это не так. 6% нет, это не так. 7373948, спасибо. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте.
Я когда-то жил в Сибири, и вот там ходил такой анекдот. Сидят на китайцы на Байкале и говорят, а когда-то здесь жили русские?
Интересно. И ведь они будут говорить... Понимаете, в чем дело? Бывают нашествия какие-то, да, там прекрасные нашествия, не знаю, которые постепенно ассимилируются. Ну, понимаете, о чем я говорю, да? Ну,
с Китаем так заигрывать нельзя. Китай — это такая страна, это монстр.
Скажите, у меня идея, знаете, просто обсудить. На самом деле приходят же народы и усваивают чужую культуру. Например, мне с точки зрения антропологической абсолютно безразлично, кто будет читать Достоевского через 150 лет.
Китайцы, вы думаете, ассимилируются?
Нет, я думаю, что нет. Китайцы не ассимилируются. Китайцы будут держать свою культуру, китайцы, безусловно, точно будут держать свой язык. Наоборот, русский выпадет просто, выпадет и все.
Это точно.
Русский выпадет. Славянские языки там останутся какие-то, ну, не знаю, польский какой-нибудь останется. Ну, там, чешский какой-нибудь останется, а русского не будет просто. Потому что китайцы не переучатся на русский. Понимаешь? Китайцы придут со своим языком, со своей культурой, со своим целостным мировоззрением, своей системой управления.
Ну, это очевидно.
Становится совсем своим. Иллюзия, что китайцы здесь будут, потом будут какие-то...
Это такие, зачем? Это просто...
Пылки, просто... декламировать Пушкина. Нет, это ничего не будет. Этого ничего не будет. Они не будут декламировать Пушкина. Они будут на китайском петь подмосковные вечера, считая, что это наследие вымершего здесь
народа. Для того, чтобы ассимилироваться, должна быть какая-то мотивация, должна быть какая-то выгода. А у китайцев в Сибири такой мотивации точно не будет. Зачем это надо?
Мара пишет, которая была в Забайкалье. Отдавать землю китайцам, это, конечно, грустно. Но вы бы видели, во что сейчас превратилось Забайкалье.
Нет, в 2011 году я была на Байкале, там очень много китайцев было. Просто я была шокирована.
Мара, неправильный аргумент, неправильный. Мара, ну послушайте меня, вот вы живете, Мара, вот Мара, позвоните мне, ну позвоните, пожалуйста. Значит, вы живете, у вас в кладовке временно, например, временно, ну руки не дошли, понимаете, ну бывает, ну у вас в кладовке временно беспорядок, ну черт, ну вот вы знаете, что вы потом там разберете все, правильно? Ну это же не повод отдавать в соседней квартире, давайте они стену прорубят, потому что у вас в квартире беспорядок, я не понял, это неправильно. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Каролина,
да.
Москва.
Да,
по поводу Китая и Забайкалья.
Да.
Естественно, это все преступно, но, мне кажется, с точки зрения большой политики, большой игры, наверное, есть какие-то у России свои интересы.
Интересы как простые, проиграть.
С Китаем.
Нет,
в России. И таким образом их немного к себе расположить.
Да как, ну, их расположить, это значит залезть к ним в рот, а потом заняться собственным перевариванием. Ну как?
Ну, это? Всегда нужно понимать, да, взвешивать, как бы, что ты получаешь, что ты теряешь.
Ну что, а что мы получаем? Что мы получаем?
Я думаю, какие-то преференции со стороны Китая в отношении там с Америкой, какая-то позиция общая, согласованная.
Они нас осваивают. Понимаете, это совсем просто. Они нас осваивают. В чем же
понятно.
Преференция?
Ну, Россия, это тоже для чего-то надо.
Зачем?
Ну,
нас
вот
осваивают другая цивилизация.
Связки с Китаем.
Так в связке с Китаем-то мы ничтожны, мы очень малы в связке с Китаем, понимаете? Сравните экономику России и сравните экономику Китая. Это как если бы кошка решила, что она в связке с вами. То есть это, ну, это несопоставимые вещи. Китай несопоставимо больше России. Несопоставимо больше.
Мы будем в связке с Китаем до тех пор, пока мы не нужны.
Ребят, вы живете, они живут каким-то серединой 20 века, слышишь? Ребят, мы несопоставимы с Китаем. Мы несопоставимы с Китаем. Еще раз, втолкните это в свои бошки дурные. Мы несопоставимы с Китаем, ясно? Мы микробы рядом с Китаем. Микробы! Микробы!
Пока мы им нужны, мы с ними в связке. А как только они поймут, что все...
Да нет нас то... рядом с Китаем никаких. Нет
нас. Они нас
свяжут,
просто и все.
Они мне говорят, слышишь, что она говорит? Мы сейчас согласуем позицию по Америке с Китаем. Ребят, да ничего вы не согласуете с Китаем, ребят. Они несопоставимо больше нас. И Америка несопоставима больше нас. И Китай несопоставимо больше нас. Как экономики. Мы рядом с ними ноль. Ну не ноль, но ничтожные величины. Ничтожные. И рядом с Америкой ничтожны. И рядом с Китаем ничтожны. Нас нет, понятно? Но вы усвоите эту мысль. Какие-то странные люди. Мы что-то согласуем, мы что-то скажем кому-то. Мы где-то выступим, мы где-то подбоченившись встанем. Да нас никто не видит просто. В экономической жизни планеты мы ничего из себя не представляем, понятно? Мы представляем 2-3 провинции Китая, да не первой величины. 2-3 провинции.
А в какой, в какой области мы из себя
представляем? А? Да ни в какой.
Ну вот.
Ни в какой. Ни в какой.
Если мы не представляем себя в экономическом плане ничего, то...
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Мне кажется, ну, на мой взгляд, это явно вот прям Аляска номер два.
Ну, конечно. Они... Не имея способности, возможности защищать и осваивать, мы переуступаем земли. Все.
Да, через 49 лет они, ну, не отдадут нам землю. Опять будет продолжение, опять будет какая-нибудь аренда. Вот. Либо просто будет, да, действительно, референдум какой-нибудь. Вот. А для каламбура могу сказать, что, может быть, там кошек много в Забайкале.
Да, они их съедят, да, спасибо. 7373948. Нет, я считаю, что это преступная вещь.
Очень грустно.
Да. Люди просто спокойно передвигают забор. И все.
Ну да, это то же самое, что у вас участок, он говорит, ой, вы все равно им не пользуетесь. Я картошку.
Слушайте, у вас дача. С какой-то стороны, все малиной заросло, вы говорите, но я в этом году почищу. В следующем году почищу. Какой-то участок дачи зарос весь малиной, как сорняком. Она выродилась давно, и все, кусты стоят, и все. Вы говорите, черт, но это вот у меня бесхозяйственность, естественно, ничего, пофиг вообще. Я здесь вообще шашлыки жарю. Потом я почищу, не сейчас, ну когда-нибудь, ну все. Значит, потом вы приезжаете, сосед там поставил забор. Малина уже на его часть, правда, он ее выпал, все сделал красиво, все.
Угу.
Посеял сою там, вообще шикарно все. Ты говоришь, товарищ, а почему забор передвинули? Они говорят, ну, вы же не ухаживали за этой землей, фигли. Ну и что я не ухаживал?
Ну, вот вам две картошки за то, что мы пользуемся.
Да. Я собирался участвовать, я хотел почистить малинник этот, Но вы же уже передвинули забор. Ну, мы передвинули, потому что вы не ухаживали. Ну и что? Это называется воспользоваться слабостью. Значит, они воспользовались нашей слабостью и взяли и забирают. Мы говорим, ну, мы там не ухаживали. Ну и что? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Я коротко. В 2006 году приезжали монахи с Афона к нам в гости.
Так.
Паломники. И это у них там хранятся откровения афонских старцев.
Так.
Где было четко прописано.
Четко.
История России в будущем.
О, Господи.
И там было указано было поглощение Китаем, но к России будет особое отношение. Это вот как бы из записок
афонских старцев. Спасибо. Вообще мне сразу полегчало. К России будет особое отношение. Ну, конечно, там, в смысле. А?
Ой,
алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Пушкина. В Омской области, я сам оттуда родом,
да.
У нас лет 15 уже китайцы выращивают овощи. И так как в области работы нет, они набирают девушек, полоть. И девушки за деньги спят с этими китайцами. Потом рожают китайцев и со стыдливыми глазами ходят по деревне и говорят, что у них дальние родственники таджики.
Скажите, а вы из какого района?
С Калачинского района.
Это на юг? Область. На юг, что ли?
Да, 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 да. Нет, восток, восточный.
На восток. А, ладно. Я просто знаю людей старые. Из Сидельникова. Ага. Из Сидельникова, с Муромцева, оттуда знаю людей.
Да, да, но у меня родственники тоже в Сидельниково живут.
Круто.
Вот, и я говорю, что через 49 лет пол Омской области будут половина китайцев.
То есть уже, все, и все.
Да, да,
и
да.
Все, и все. Потихонечку, ребят, потихонечку. Вот так это происходит. Даже не происходит сразу. Понимаете, Римская империя погибала 400 лет. Ну, все. Ну, это не обязательно должно быть 400 лет. Может быть, это будет 200 лет. Ну, может быть,
49.
Может быть, еще сколько-то лет, да. Ну, вот она, большевики там предотвратили гибель империи, отстроили новую, как бы, русскую империю. Ну, вот она дальше погибает. Уже 100 лет погибает же. Ну, еще, может, 100 будет погибать. И все. И на этом все. Прикольно? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, спасибо вам большое. Вадим, да, из Подмосковья.
Давайте.
А нельзя узнать, кто принял на государственном уровне этот документ, который разрешает
наверняка
данный вид деятельности?
Наверняка данный вид деятельности давно разрешен, как бы втихую, да? А сейчас забайкальские власти принимали на уровне края. Там теперь края
образуют. А насчет забора, мы сейчас делаем 4-метровый каменный забор вместо деревянного, чтобы никто не передвинул наши заборы
в чем дело? Ну, согласитесь, что наша с вами слабость, страна слабая. Но она слабая.
Нет, по периферии надо насыпать радиоактивные отходы, и тогда будет очень спокойно всем жить, кто с нами соседи.
Согласитесь, что слабость не обязательно означает, что соседи должны что-то захватывать. Это неправильно. Ну, если мы слабы, ну вот сегодня мы слабы. Например, слушайте, ну у вас есть дача?
Да, вот я на ней и нахожусь.
Ну, вот так вот всяк получается, что какое-то лето не получается ухаживать за дачей. Мало ли.
Нет, получается.
Нет, у меня какой-то
очень много. Мы сейчас 4-метровый каменный забор ставим, в случае чего битое стекло по периметру.
4-метровый? Скажи,
а
это
да,
дорого?
Вот можете подъехать, посмотреть. Скажи, Купавна.
Но это же дороговато.
Ну, все скинулись, кто мог, и 4 метра, и сверху еще будет такой навес специальный.
Обалдеть, молодцы.
Да, как, молодцы, мы готовимся.
Здравствуй, страна заборов. Здравствуй, страна заборов. Товарищи дорогие, 10:26. Я думаю, что это путь гибели. И так думает большинство.
Это уже официальный причин.
Это, конечно, все.
Официально это запротоколировано, потому что эта угроза давно уже существует. И в Забайкалье китайцы уже давно. Ну, я говорю, была в Иркутской области в 11-м году.
Приятно. Мне не очень приятно.
А что делать? Вот вы говорите, мы не ноль, знаю. Мы в экономическом плане из себя ничего не представляем.
Нет,
соответственно, и в остальных планах тоже.
Да.
Ну, и что делать-то?
Мы маленькая экономика рядом с Китаем. Хорошо, мне говорят, не микроскопическая. Спорят здесь экономисты, мне пишут. Мы не микроскопические рядом с Китаем. Это избыточное, может быть, преувеличенное сравнение. Неправильное. Не микроскопические. Давайте по-другому скажем. Давайте скажем так, как вы не будете со мной точно спорить. И здесь термины будут более выверенные. Мы маленькая экономика рядом с Китаем. Мы маленькая экономика рядом с Соединенными Штатами. Мы маленькая экономика рядом с Евросоюзом. Мы маленькая экономика, без которой Соединенные Штаты отдельно, Евросоюз отдельно и Китай отдельно легко могут обойтись. Ну
вот,
понятно,
да,
есть три большие экономики. Три большие экономики. США, Китай, Евросоюз. Значит, без России любая из этих трех экономик может обойтись легко. Или чуть-чуть с трудом, ну, условно говоря. Китайцы могли бы брать газ и берут газ у иранцев, его бы хватило, безусловно, и так далее. Но предпочитают пока брать у нас, для того, чтобы через ШОС забрать себе Среднюю Азию, как мне представляется. То есть китайцы с нами соглашаются сотрудничать для того, чтобы контролировать Среднюю Азию. Не нас, Среднюю Азию контролировать.
Ну,
это первая цель, Средняя Азия. Понятно? Значит, им Казахстан, все. Значит, когда они будут контролировать полностью Среднюю Азию, они спокойно будут брать у Ирана, а нас отрежут, скажут, до свидания, товарищи. Вы идете туда, в одно место. А, все. Значит, мы через Среднюю Азию мы спокойно берем у Ирана. До свидания. Все. Они берут у этого Туркмении, у Ирана, и все. Значит, пока берут у нас, согласны с нами, потому что воспользоваться нашей слабостью сейчас. Все. Значит, мы все время думаем в терминах любви. Мы любим китайцев.
Угу.
Мы все время верим, что любовь – это прикольно. Но это неправда. Это неправда. Всюду расчет. Конечно. Всюду расчет. У китайцев,
любовь заканчивается.
У китайцев вообще нет этой категории. Да? У них есть любовь как опьянение какое-то, как потеря рассудка, но это не благое состояние. Угу. Благое состояние — рассудочность и расчет. Вот благое состояние и правильное. Понимаешь, я не знаю, например. Я думаю, что Китай — главная опасность. Или Соединенные Штаты? Вот что больше опасность?
Нет, очевидно.
А что больше опасность? Я сейчас, вот мы расходимся, ты записал это 94 да. на 6, да? Значит, слушайте, в смысле защиты нашего суверенитета. Кто представляет большую опасность для нашего суверенитета? Кто представляет большую опасность? Соединенные Штаты Америки, 134-27-35, Китай, 134-27-36. Кто представляет большую опасность для нашего суверенитета?
Получается,
Соединенные Штаты Америки, да?
Получается, что мы сами представляем для себя наибольшую опасность, правда. Раз продаем землю китайцам.
Кто представляет большую опасность? Большую опасность для нашего суверенитета. Так это с горизонтом лет 100. Лет 100. Соединенные Штаты Америки, 134-27-35, Китай, 134-27-36. На обзоре печати, потом у Даши я скажу результат, сейчас новости.
Подъем. Обзор прессы.
Столичные власти продолжают претворять в жизнь программу «Моя улица», в рамках которой планируется сделать уютнее 44 московские магистрали. Об этом заявил в субботу мэр столицы Сергей Собянин. Интересно, что дизайн некоторых улиц, вошедших в программу, выбирали сами москвичи. На суд пользователи приложения «Активный гражданин» вынесли различные варианты: плитки для тротуаров, модели лавочек и фонарей, виды растений для озеленения. В итоге, как обещают в московской мэрии, столичные улицы станут комфортнее прежде всего для пешеходов и велосипедистов. За 33 года количество толстяков выросло в 2,5 раза. Это статья в «Московском комсомольце». Россия вышла на 4-е место по количеству страдающих ожирением жителей. Борьба с ожирением стоит населению Земли 2 триллиона долларов ежегодно, отмечает газета. Каждый третий россиянин, гражданин России трудоспособного возраста, имеет проблемы с лишним весом. 15% мужчин и 28,5% женщин страдают от ожирения. 54% мужчин и 59% женщин от лишнего веса. Госдума рассматривает законопроект, призванный поставить на место домашних тиранов и дебоширов. Для этого хамство в быту предлагается приравнять к мелкому хулиганству, пишет об этом сегодня сайт «Российской газеты». Законопроект расширяет понятие «мелкое хулиганство» в Кодексе об административных правонарушениях так, чтобы под статью попадали и бытовые хамы. Интереснее становится и наказание. От привычки скандалить с соседями или бить родных будут отучать с помощью штрафов, обязательных работ и административных арестов. Как объясняют правоведы, сегодня мелким хулиганством считаются только грубые выходки в общественном месте. В столичных отрядах МЧС планируют патрулировать парки на роликах и велосипедах. Об этом сообщает Агентство городских новостей Москва со ссылкой на начальника отдела по координации деятельности добровольной пожарной охраны столичного управления МЧС Владимира Фульгу. Он говорит, что задача патруля — предупредить людей, чтобы не допустить травм, например, подсказать, где крутой поворот, резкий съезд или ступеньки, чтобы отдыхающие там не разгонялись и не падали. В некоторых из этих мест можно будет поставить специальные предупреждающие знаки. Мобильный патруль должен появиться этим летом в 3 столичных парках: в Сокольниках, Кузьминках и на Поклонной горе. По словам координатора, патрули на роликах и велосипедах были опробованы в День России 12 июня. В акции участвовало порядка 250 человек. Авиакомпании избавляются от лишних самолетов и пилотов. Это статья в газете «Наша версия». Российские авиаперевозчики погружаются в кризис. С начала года многие компании начали избавляться от ставшего излишним авиапарка. Теперь приступили и к сокращению пилотов. 10.38. Это был обзор печати.
Говорит Москва. 94.8.
Наибольшую угрозу суверенитету России исходят от Соединенных Штатов Америки, 22% наших слушателей, Китая 78%. Еще раз, наибольшая угроза суверенитету Российской Федерации с горизонтом 100 лет исходит от Соединенных Штатов Америки 22%, от Китая 78%. 78%. Ну что, это приговор, что ли, какой-то? Приговор? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Александр, Москва.
Да, Александр.
Ну, а у американцев-то они хоть говорят все в лицо, а эти-то они скрытые.
Ну да.
То есть не знамо, что от них ждать, и что будет через 100 лет, неизвестно.
Да.
Вот, сейчас они медленно, но верно будут завоевывать Россию, вот им по 100, по 200 тысяч гектаров.
Да.
Вот, а как, когда они сюда уже придут, это будет кошмар уже, все. А что говорить про Забайкалье, по трассе Дон, сколько, километров 15 за рекой Пахра, они уже лет 10 там возделывают поля.
Спасибо, спасибо. Я хотел бы еще раз дать вам результат вашего голосования, и просто, ну вот подумайте над этим сами. Наибольшая угроза суверенитету России исходит от Соединенных Штатов Америки, 22%, 78% от Китая. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Сергей зовут.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, по поводу Китая. Зато вот Крым наш.
Да, сколько, при чем
интересно,
Крым?
По площади Крым бесплодной земли мы отобрали у Европы.
Ну, давайте,
и
давайте.
Мы забрали старую землю обратно и просрали, извините, заражение.
Можно? Я понимаю вашу эмоцию, но я не понимаю Крыма. Вот при чем тут Крым? Вот при чем? Ну, просто
не знаю, но вот целый год вот вокруг него возится, крутится. А вот вся Сибирь все тихо-тихо сапает, все куда-то уходит.
Но при этом Крым сам по себе.
Герои такие классные, а страна в разрухе.
Ну, вот, честное слово, Крым при этом сам по себе, не надо его связывать. При чем тут это? Если у вас соседи оттяпывают часть огорода, то при чем тут сахарница на кухне? Это разные вещи, ну, правда. Ну, почему? Ну, я говорю, Крым, при чем тут Крым? Я не понимаю, товарищи. Вы просто хотите жонглировать словами. Ну, вот вы жонглируете словами. Я вас поздравляю. Но это не означает, что это правильно. Ну, правда, но согласитесь. Ладно, я хотел отбиться от этого. Я понимаю, насколько вас колыхнуло. И, конечно, мне кажется, что эта тема нуждается в продолжении. Но мелких там, может быть, отчасти значимых тем довольно много. Я хотел бы коснуться некоторых других тем, если позволите. В общем, можно расскажу про кухню чуть-чуть? Кухня заключается в следующем. Мы с Дашей наверстали, короче, здесь, значит, вот я скажу, 7, 10, 12, значит, у меня тем просто, тем, да, 7, 10, 12, 15, 16, простите, 12, 18, 20, 23, 23 темы, наверстали 23 темы. Некоторые из них развивают одна другую, там, например, там Набиуллина, Сонин, ВЦИОМ, который по экономике сделал исследование, цены на бензин, там, и Георгий Бофт, который, на мой взгляд, блистательно написал колонку в газете «Ру». Вот, ну, всего 23 темы. И, если позволите, я сейчас отстреляюсь по остальным темам быстренько. Договорились? Потому что, ну, хоть сколько-то, ну, немножечко. Значит, Джеб Буш, как люди, лично его узнавшие, говорят, что он еще глупее, чем его брат.
Чем Джордж?
Да, он глупее, чем Джорджая. Говорят, что Джеб окончательно символизирует семью, и он как бы вот совсем отъехавший. Да, он собирается стать президентом. Кстати говоря,
может быть, нам это на руку?
Он дружил с Джеб Буш, ведь я не ошибаюсь, брат Буша дружил с Березовским. Ну, лично они дружили.
Угу.
Вот, и там переписывались, звонили друг другу. И я, если правильно я помню, это как-то дружба установилась через, может быть, Мердока. Ну, неважно. Значит, они дружили, и все это. И, так сказать, там как-то денежные какие-то вопросы у них были, и все. Может быть, президентом Соединенных Штатов Америки станет друг Бориса Абрамовича. Ну, забавно само по себе, наверное, интересно. Вот. Еще из Америки одна новость смешная. Это защитница прав цветных ушла в отставку из-за обмана о своем происхождении. Ты видел эти фотографии?
Нет.
По-настоящему интересно. Возьми, посмотри. Я хочу тебе показать вот это вот. Значит, эта девчонка. Вот она.
Да.
Она сделалась вот такой и стала работать по защите прав цветных. Она глава отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения в Споконе, в штате Вашингтон. Рэйчел Долежаль. Ушла сейчас в отставку, потому что, видишь, что она сделала с собой? Вот расскажи, по-женски ты видишь, потому что вы больше внешности понимаете.
Ну,
вот
это 8 минут солярия через день и парик.
8 минут солярия через день плюс парик. Парик черный с
кудряшками. Макияж, BB-крем.
Да.
Очевидно.
Да, да. Но... Она стала негритянкой. Она стала негритянкой. Такой, ну, не, мулаткой. Ну, мулаткой, мулаткой, мулаткой. Да. Ну, color people все равно, да? Она цветная.
Она стала еще цветной. Ботокс немножко.
Ботокс. Она 37 лет ей. Она 5 месяцев возглавляла организацию, которая защищает цветных. И сейчас, слушай,
это
сейчас...
говорит о ее убежденности, то есть она, да, не будучи
сейчас ее выгнали цветной, в результате, она... это потрясающе, ее выгнали в результате, родители говорят, мы просто в замешательстве, мы озадачены, мы испытывали печаль из-за того, что она считает необходимым искажать свою этническую принадлежность. Она с 2007 года скрывала расовую принадлежность, что она белая, угу. И всем рассказывала, что она цветная. Ты понимаешь, какая интересная, кстати, ну, это на самом деле экзотично. Еще более экзотичный персонаж — это Чубайс, которому сегодня, я правильно понимаю, что ему 16 июня исполняется 60 лет. Посмотри, пожалуйста, Вики. Сегодня день рождения Чубайса, давайте его поздравлять. У того самого, у Чубайса Анатолия.
Борисовича.
Да. Анатолий Борисович. Ну что, Вики?
16 июня.
55-го года. Ну, прекрасно, ему 60 лет. Чубайсу 60 лет, пожалуйста. Анатолий Чубайс. Значит, вы его очень сильно поздравляете, да? СМИ, Орешкин считает, Орешкин пишет. Существует мифология, где Чубайс представляется как рыжий дьявол, который все отобрал у трудящихся. Есть патриоты, честные люди, которые защищают интересы Родины. Парадокс заключается в том, что у либерала Гайдара, например, никогда не было денег больше миллиона долларов, у Горбачева нет денег, из-за чего он вынужден рекламировать чемоданы, а нынешние государственники вообще ничего не рекламируют, у них у каждого вилла в Швейцарии. Парадоксальным образом в этом обвиняют Чубайса. То есть Чубайс виноват в том, что у его врагов вилла в Швейцарии. Вот, собственно, и все. Ну, это выглядит смешно, да.
А? Анекдот просто, да.
Скажите, пожалуйста, о своем отношении к Чубайсу. Мы, значит, смотрите, я прочитаю сейчас, секундочку, я прочитаю несколько цитат из него. «Я нормальный человек, понимаю, в это трудно поверить, но уж поверьте».
Да-да-да, я помню это интервью.
Да. А дальше, от Света. «Мы никого не отключаем». «Мы вообще никого не отключаем». «Мы включаем тем, кто платит». То есть априори вы отключены, поэтому вас не надо отключать. То есть если платите, вас включают. Я перечитывал Достоевского из Чубайса, и я испытываю почти физическую ненависть к этому человеку. Он, безусловно, гений, но его представление о русских как об избранном святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он им предлагает, вызывает у меня желание разорвать его на куски. Интересно, да?
Да.
Ты читаешь Достоевского?
Перечитываю.
Да?
Да.
Я нет.
Нет, почему?
Не могу его читать.
Почему?
Ну, ничего, по школьной программе прочитал, там, «Преступление и наказание», все, не могу.
А бесы?
Я начинал «Бесы», честно начинал. Больше я клялся одному человеку, был такой эпизод у меня лет 10 назад, я клялся одному человеку, она мне подарила книгу, угу, что я прочитаю.
Вот. Так, вы не сдержали клятву?
Я не сдержал, потому что я читаю «Мелкий бес» Федора Сологуба, угу, и она мне говорит, ну, неважно, это знакомая. Она говорит, вы же понимаете, что «Мелкий бес» писан после «Бесов», и это, безусловно, пародия на «Бесов» и так далее, и так далее. Я говорю, ну, я понимаю, конечно. А она говорит, ну, прочитайте «Бесов», пожалуйста, для меня, все, я пообещал, поклялся, но я не смог, не могу. Ну, не могу, и все. Потому что на меня такой депрессняк от Достоевского, я сразу напиваюсь, сразу. Я Достоевского читаю 5 страниц и напиваюсь, как скотина, и все. И на этом заканчивается чтение, и все. Больше я не... А потом я клянусь не читать Достоевского и не пить одновременно. Не пить одновременно. И в результате с Достоевским, конечно, сказать, мне легко удается его не читать. А, ну, там, не пить труднее чуть-чуть. Слушайте, значит, да, еще... «Не вызывает у меня моя школа нежных чувств. И главное воспоминание создает этот Чубайса, которому сегодня 60, в том, что мы с друзьями как-то решили ее разобрать на части, а лучше поджечь. Мы сумели оторвать только одну ступеньку на крыльце и чайку, приваренную на военно-патриотическом памятнике. Большего ущерба мы нанести ей не смогли. Но ненавидели мы ее все вместе». Школу. Он ненавидел школу и пытался ее разрушить или поджечь.
Угу.
Прикольно. Европейцы, дальше еще и Чубайс. Европейцы, по сути, повторили азы нашей реформы, приняв третий энергопакет. Один в один. То, что мы реализовали в 2008 году, они после нас приняли как целевую модель и используют сейчас. И так далее. То есть Чубайс. Если ты доцент, профессор, завкафедрой в профильном направлении, и у тебя нет своего бизнеса, «Да на кой черт ты мне нужен вообще?» Это Чубайс. Значит, дальше. «Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Она решала главную задачу – остановить коммунизм. Эту задачу мы решили». Чубайс клевый. 7373948 и голосование. Слушай, вот это выписало 22-78 США, Китай.
Да,
США,
да,
Китай,
да.
Ага. Значит, смотри, Чубайс клевый. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Чубайс классный, хороший. Чубайс хороший. 134-20, давайте, просто хороший. Давайте, пожалуйста, без словечек. Славцо. Чубайс хороший. 134-21-35, нет. 134-21-36. Сегодня у него день рождения. 40, сколько ему? 48? Нет. А, 60. 60. Видишь, как люди взрослеют. Как взрослеют мужчины, как быстро взрослеют мужчины. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей, да, здравствуйте,
Павел. Здравствуйте, доброго. Здравствуйте.
Знаете, что меня восхищает, я читал высказывание Чубайса, что меня восхищает, что он даже не стесняется, говорю.
Он не стесняется, да, потому что он... И поэтому он стал всем...
Вот если... это вот вопрос приватизации, политические процессы. Знаете, резко меняет как бы всю точку зрения на этот вопрос. То есть
резко меняет.
Политический процесс предполагает то, что цель оправдывает средства.
Конечно.
Помнишь, сколько там народу погибло, сколько народу разорилось.
Не имеет значения абсолютно. Полковник, ужасно залипает звук, но вы правы, ключевая вещь, что цель оправдывает средства. Потому что это политический процесс, ничего общего не имеющий с экономическим. До 97 года приватизация была политическим процессом. Все. Политический процесс был, заключался в том, чтобы остановить коммунизм. Точка. На этом закончим. Все. Всего цель была не допустить влияния коммунистов. Для этого нужно было разорить все и все. Ну, как бы, базу разорить, вот на этом все. Да, ну и как бы, а он говорит, это удалось. Человек сам подводит итог свой. Чубайс клевый, классный, молодец, хороший, неважно. Хороший, давайте остановимся на хороший. Прилагательно, хороший. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. В этом голосовании я рассчитываю на большой энтузиазм. У меня уже 1500 человек за последнюю 1 минуту 49 секунд. У меня 1500, я хочу подняться над 1500 и двинуться к 1000. Договорились? У меня сейчас 10 на 90. 10% считают, что Чубайс хороший. 90 нет, говорят, нет. 10 на 90. И эта цифра меняется, в смысле числа эти меняются. Было 11 буквально несколько секунд назад. Теперь 10 на 90. Прошу вас, проголосуйте еще. Вдруг вы собьете на 9 или назад вернетесь на 11. 7373948. Чубайс хороший, возраст. Ему 60 лет сегодня, прикиньте.
Так, алло, да. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Я бы хотел сказать следующее, что хорошо. Простой бы народ успокоил бы картину в Третьяковке. Чубайс в Лефортово.
Чубайс Лефортово. Или и Иван Грозный разрывает пасть Чубайсу. Мне кажется, нет? Мне кажется, было бы неплохо. Мне кажется, что художник Иванов должен к этой постась восстать. И к этой эпичной большой. Потому что мне казалось, мне Иванов всегда нравился тем, что он эпичен и помещает сразу много-много людей.
Да не надо просто.
Христос идет куда-то к воде, и толпы каких-то людей вдруг и справа, и слева.
Ник Сафронов вполне справится с этой задачей.
Да?
Мне кажется.
Иван Грозный разрывает пасть Чубайсу. Но тогда как же? Ему уже 60. Он уже вас сделал. Он уже вас сделал, товарищи. У меня 10 на 90 по-прежнему. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Вот Чубайс по-русски звучит как чубес, так сказать. Ну, то, что потери, которые Россия понесла в результате
чубес.
Я считаю, что сравним, так сказать, с потерями во время войны Великой Отечественной.
Спасибо. Но он-то как раз говорит не об этом. Он вам ответит? Он вам ответит, что это они, наоборот, выруливали из того, куда привел страну коммунизм. Он считает, что коммунизм, допустим, привел к кошмару, а потом он выруливал как-то, так сказать, вот, в сущности, спасая страну. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Олег.
Да, Олег.
Ну, то, что Чубайс и его товарищи в 80-х 10 лет подпольно разрабатывали, как реформировать эту страну, это, конечно, можно перед ним преклоняться.
Преклоняться.
Но так как по факту это все было осуществлено, Чубайс никакой не отличник, а заядлый двоечник.
Знаете, ну, смысле, мне кажется, что он стал символической фигурой именно в силу своей дерзких заявлений, скорее, чем деятельности. Чубайс умел обнажить позицию, выгодно это ему или нет. Вот это важная характеристика Чубайса. Он умел заявить позицию вне зависимости от того, что это вызывало ненависть. Например, рядом с ним были реформаторы, может быть, даже и более умелые, а может быть, и умные, но они никогда не заявляли позицию с такой четкостью. Вот, вот это особо отличительная часть.
Почему Гайдар заявлял позицию с особой четкостью, независимо от их результатов, промежуточных и непромежуточных?
Все равно расплывчато. Вот Кочубайс, значит, Гайдар не говорил, вам надо сдохнуть. Гайдар говорил, не всем удастся приспособиться. Не всем удастся приспособиться. Все, вот понимаешь, это значит, это в принципе расшифровывается как? Что часть людей сдохнет. Ну, часть людей сдохнет. Ну, не всем удастся приспособиться. Вот Гайдар говорил. Но он нежно говорил. Нежно. Чубайс всегда резал матку, правду, прямо как есть. Да. Типа, все говно, ненавижу и все такое. Ну, как бы так совсем прям по-настоящему. Я слышал в его словах. Я слышал в его словах. Типа, все говно, ненавижу. Вот я думал, господи, да что же искренний, да что действительно человек четкий. Понимаешь, в отличие от... Почему был, говорит Роман. Ну да. Роман.
Был в политике, наверное, вот так вот.
Не знаю. Значит, смотрите, в подъеме рейтинг у Чубайса выше, чем по стране. Ну, интересно. Давайте я остановлю это голосование, тем более, что у меня Чубайс здесь поднялся до 11%. Все, спасибо вам огромное. Спасибо. 750 человек. Значит, смотрите, 11 на 89. Я предложил про сегодня в день рождения Чубайса. Сегодня в день рождения Чубайса. 60 лет ему. Ну, до какой-то степени круглая дата, согласитесь. Я предложил проголосовать фразу «Чубайс хороший». Чубайс хороший. Да, 134, 27, 35. Простите, не звоните, я остановил голосование. Значит, хороший, прозвонил, 11%. Нет, мы не говорили нет, плохой, не значит плохой. Ну, не хороший. 89%. Ну что? Ну, все-таки действительно 11%. Это может быть и много. Да, алло.
Алло, добрый день, Сергей.
Да.
Такая вот, можно рифмочку такую в тему, народные слова.
Без мата.
Рыжий пес насрал в овес и кричит...
Нет, ругаться можно.
Вот это к нему.
Что, кричит что? Кричит что? Мне любопытно узнать.
Да, вот еще. Рыжий пес...
Не, надо второе слово.
Кричит яиц нанес.
А, и кричит яиц нанес. Вот. Может быть. То есть это все, видите, он вас вдохновляет. То есть и до этого доходит, что Чубайс как бы уже отошел от больших дел, в сущности, но по-прежнему вас вдохновляет. Видите, как прекрасно. Да, здравствуйте.
Здрасте. То есть он начал китайское дело, и я его называю товарищ Чу.
Почему?
А потому что это, развал он начал, а китайцы только продолжают.
А, то есть в сущности он начал китайское дело, вы считаете, да?
Ну, в общем, да, и все это политическое, так сказать...
Я думаю, что Чубайс с готовностью уступил бы это место, назвав десятки предшественников. Десятки предшественников, которых он бы обвинил, в свою очередь, в развале, в том числе, да? 11 на 89, довольно прилично, ребят, довольно прилично. Ладно, понеслись дальше, в движение.
Подъем в движении.
Думаю, сам-то Чубайс воспримет это как поздравление, на самом деле. Ну, серьезно, ну, на 11% он настолько, наверное, никогда не... А? Настолько никогда не рассчитывал, мне кажется. А? Слушай, быстро-быстро, сейчас уже в этом самом движении, я быстро скажу, ну, я знаю, у меня есть минуточка. Быстро скажу другие темы. Значит, на самом деле принципиальная тема. Физики объяснили роль гравитации в квантовых свойствах. Меня это мучило страшно. Меня мучило, потому что я думал все время, как же, например, излучение Хокинга происходит и так далее. Да? Значит, и сам Хокинг объяснял, но я не очень понимал, наверное, потому что это, ну, в силу своей ограниченности. И сейчас новые физики из Австрии объяснили роль гравитации в подавлении проявления квантовых свойств микромира Nature Physics. Все, там все стало понятно. Вот я вам прочитаю объяснение. Квантовая запутанность называется явление, при котором квантовые состояния частиц, например, спин или поляризация, разнесенных на расстояние друг друга, не могут быть описаны взаимонезависимо. Процедура измерения состояния одной частицы приводит к измерению состояния другой частицы. Все стало понятно, нет? Кому стало непонятно, значит, послушайте меня, обратитесь к врачу. Значит, это все, ну, это степень. Вы запущены. У вас запущенные случаи. Запущенные. В интернете начался сбор денег для отставки Капелла. На самом деле, чтобы выгнать Капелла, нужно собрать 21,5 почти миллион евро, чтобы ему заплатить, чтобы он убрался к чертовой матери отсюда.
Представляете, люди в кризис.
Люди, да, в кризис.
Которые вообще...
Fabio, go home.
Одолело.
Да, сайт Fabio, go home Fabio Go Home, поищите в поисковике. Я думаю, что пишется без запятой, конечно, на адрес, в адресной строке. Поэтому смотрите, Фабио собирают деньги, 21,5 миллион евро, чтобы он убрался к чертовой матери отсюда и все. Это смешно на самом деле, но дороговато.
Как вы думаете, сколько человек скинется и по сколько?
Как написал один человек здесь на наш сайт, говорит, москва.ру, снайпер стоил бы дешевле. Снайпер стоил бы дешевле. Очень интересно. Я не знаю, о чем это. Я не знаю. Ну, конечно, мы же не это самое. Да, и еще, Россия вышла. Куда она вышла-то? Россия вышла. А, Россия вышла на четвертое место по количеству страдающих ожирением.
Да.
У тебя есть ожирение, у тебя нет. Ты в норме, да? Я нет, я не в норме. У меня 32 индекс.
32? Это что значит?
32. Значит, я два раза как жирный уже. Два раза после 30 жирный. А до этого 5 раз избыточный вес. То есть у меня 5 избыточных весов.
Подождите, то есть у вас уже реальное ожирение не избыточное?
Конечно, первой стадии. Реальное ожирение первой стадии. Смотри на меня.
Да ладно.
А ты говоришь. Ну, я тебе отвечаю. Серьезно, что же за шутки? Хорошо, теперь про движение. Я говорю, на самом деле, что единственная проблема России не поглощение ее Китаем. На самом деле, единственная проблема России — это борьба с лишним весом. Как только мы поборем лишний вес, все станет на свои места. Хорошо, и по движению, наконец. Пробки, секундочку, я посмотрю, что у нас с пробками. 5 баллов, город полон. Неуемных людей. Огромная пробка на выезд, внимание, на выезд из города по платной дороге. Нет, по Рублевке. Рублевка стоит, 15 км в час, вернее, ползет на выезд из города. Это удивительно. Зачем они бегут? Зачем бежит начальство? Если начальство драпает, то нам что следует делать? Может быть, тоже?
Да ничего не
делать. Стремимся, нет? По Минке въезд 5 км в час, Минка перед Рублевкой 5 км в час, Рублевка перед Минкой 10 км в час. Видишь, в этом превосходство начальства. Все, 5 баллов очень трудно на Нижегородке и очень трудно на Волгоградке, до 3 км в час падение скорости. А мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его.
Этот вторник, 16 июня.
Подъем!